Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 11 и 12. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Марка, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Thank you. Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» И Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Жизнь продолжает собственную жизнь, а потому не спешит ни в чем. Не спешит все свои действия показать на той или иной своей части, то есть не исполняет все целиком только на одном человеке, не завершает всего того, что на нем начинает, а делает это на его сыновьях и внуках. Грехи, которые не были искуплены тем, кто их совершил, искупают его родные, близкие друзья или потомки. Вместо него им приходится страдать здесь, на земле. Жизнь не успевает. Слишком коротко отпущенное человеку время, 60-70 лет, каждому на этом свете воздать по заслугам. Но жизнь продолжается и тогда, когда человек умирает. Жизнь продолжает жить и продолжает начатую свою работу. Поэтому на вопрос, почему сын страдает за грехи отца, мы можем ответить просто: потому что жизнь отца и жизнь сына составляют одну который в Отце проявляется как грех, а в Сыне как страдание за грех. В Отце – причина, а в Сыне – следствие, или по-церковному в Отце – падение, а в Сыне – искупление. Поэтому, когда христианская церковь учит, что весь род человеческий страдает за грех первого человека, прародителя нашего, и говорит, как Христос страдал и распят был за чужие грехи, она не утверждает ничего, чтобы противилось законам природы или нашему повседневному опыту. Своим учением о грехе и искуплении церковь христианская учит единству рода человеческого. Все отвечают за одного, и один отвечает за всех. От греха одного человека страдают все, и от греха всех страдает один. Это такое частое явление, что его можно наблюдать повсюду в истории человеческой, куда ни взглянуть, и в прошлом, и в настоящем. Из-за греховности народных вождей страдали целые народы, а от глупости и дикости народа часто страдали и самые замечательные вожди. Всеобщая история – доказательство тому. Но история нашего народа для нас, сербов, самое сильное доказательство, ибо это и наш опыт. Наша история, которую мы знаем лучше всего и которой всего больше верим, доказывает нам. Один народ есть одно тело, которое страдает вместе с отдельными своими членами и наоборот. Отдельные здоровые части тела не могут не страдать, когда остальное тело разлагается от болезни. Позвольте по случаю нынешнего видов Дана напомнить нашу историю, однако не так, как рассказывают ее нам ученые-историки, но так, как в моменты тишины и одиночества нашептывает земля, на которой мы наследуем предкам. Однажды на рассвете, с тех пор много было рассветов, будто тихий разговор послышался. Разговаривали горная гряда, Шар-планина и Дунай-река. Спросила Шар-планина у Дуная, «Отчего так тихо около тебя глубокая река? Отчего такое необычное затишье? Давно не видно, чтобы римские цезари отдыхали от побед на твоих берегах, остывали от войн в прохладе твоих вод. Давно я не вижу, чтобы воды твои окрашивал кровавый пурпур. Отчего такое затишье?» Дунай-река отвечает, «Глубокое затишье, высокая гора, настало здесь от того, что римских цезарей теперь нет, а их легионы, павшие на моих берегах, поросли травой. Но я не верю, что так будет продолжаться долго. Как-то раз радуга, которая выгнулась прямо надо мной, предсказала, что скоро меня посетит какой-то новый народ. А теперь, высокая гора, скажи мне, что видишь ты? Мы несколько столетий не разговаривали. Возвратился ли к тебе Александр Македонский с Востока? Цветут ли Афины, о которых говорили мы в последний раз? Александр уже никогда не вернется ко мне, — ответила Шар-планина. Отцвели Афины, и в прахе афинском лежат их боги и люди, увял и Рим. А сейчас я вижу, отцветает на Босфоре град Константина, вознесенный до неба великолепием и хвастовством, но низвергаемый оттуда злом и бесчеловечностью. Взгляни, кто-то приближается к тебе. Должно быть, это новый народ, твое ожидание и твоя надежда. Что ему предопределено на этой земле? А новый народ достиг берегов Дуная и переправился через него вместе со своими стадами, вместе со своими богами, вместе со своими светлыми надеждами на будущее. Проходило время, поколение за поколением сходило в могилу, много раз Дунай истекал в море и возвращался дождем к истокам и опять устремлялся к морю. Однажды Шар планина крикнула Дунаю. «Дунай! Дунай, скажи мне, как живет народ на твоем берегу?» Помолчав довольно времени, Дунай ответил. «Новый народ оставил старую веру и принял новую. И он неутомим в служении Богу. А вот у его правителей чаши вываливаются из рук, когда они служат Богу и святым, ибо правители дремлют, когда служат Богу и народу, но не дремлют лишь тогда, когда служат себе и своему властолюбию». Хорошо, что ты, шар планина, не видишь со своей вышины всех тех грехов, которые правители этого народа совершают в междоусобной борьбе за власть. Сыновья не на жизнь, а на смерть схватываются друг с другом около отцовского престола. Брат зовет брата в гости, улыбаясь, дает ему испить отравленного вина. Сын бросает отца в подземелье и оставляет там гнить заживо. Мать замышляет убийство одного своего ребенка, чтобы другой любимец непременно получил власть. Нужно ли говорить, что вытворяют между собой дальние родственники? Думаю, не нужно. Единственное могу сказать в утешение. Народ пока в стороне от злокозненностей своих властителей, притворяется, будто их не видит, но втайне проливает слезы. Я тоже много тех слез принял в себя. Народ говорит, нам стыдно за наших властителей и больно за их грехи. Попирают законы, кровь льют рекой, безумием затмевают разум, родной край разрывают на куски, сеют горькие семена раздора, отравляющие сербский народ. Что тут поделаешь? Остается терпеть, ведь они плоть от плоти и кровь от крови нашей. Простим их, а стыд сделает нас сильными и добрыми. Еще одна страница истории. И опять проходило время, поколение за поколением сходило в могилу, и Дунай изливал воды в море и снова возвращался к истокам. Однажды увидел Дунай, сотрясается шар планина. Спросил, отчего, в ответ услышал. От изумления, как быстро этот народ прошел жизненное поприще и оказался в рабстве. В желании славы, полной жизненных сил и молодой отваги, в недолгом времени завладел он землями до самого Босфора, разбил шатры перед градом Константина. Казалось, миг еще, и этот молодой народ назовут преемником славы эллинов и Константина, и он откроет новые страницы истории, которую начал создавать более сильный его старший брат на севере. Обманутая в своих ожиданиях, я сотрясаюсь от неясности судьбы этого народа. Однажды вороны с моих гор спустились на поле в долине и долго не возвращались оттуда. Наконец они вернулись, сытые и перепачканные кровью. Не славяне, которым предрекалась мощь и слава, обосновались в Царьграде. Там восседал воинствующий наместник пророка, у которого была одна цель — повергнуть в небытие византийцев и покарать славян. Вот я и содрогаюсь от горя при виде немыслимых мучений, каким подвергается этот народ. Лев может растерзать человека, змея отравить ядом, волк зарезать клыками, но человек человека может растерзать и отравить и зарезать. Однако человек претерпевает все и остается жив. Невероятна судьба этого народа. Я смотрю и не верю своим глазам. Давай подождем и посмотрим. Драма еще не подошла к завершению. Но смотри, Дунай-река, ты опять окрашиваешься кровавым пурпуром. Это кровь христиан. Я замолкаю, ибо на Голгофе должна царить тишина. Страница истории, подобная Голгофе. несколько столетий, будто обломки скалы полетели в пропасть вечности. Балканы, много раз становившиеся центром мира, превратились в дикое место. Однако под ярмом рабства сербский народ не одичал в большей мере, чем за столетия благоденствия. Его характер шлифовали столетия страданий и терпения. Так комья земли отшлифовывают до блеска лезвия плуга, который до того не знал соприкосновения с землей. Народ выжил. Теперь начинается новый акт в драме жизни народа, предки которого так много грешили, а потомки так много страдали. Открывается страница истории, сияющая, как солнце. Так вот, я вам рассказал историю сербского народа, как рассказывают сказки. Сегодня наша история действительно кажется нам сказкой, невероятной и поэтически приукрашенной. А разве не похоже на сказку, что когда-то скотоводы и земледельцы от Карпат двинулись на Балканы, чтобы, поселившись на этих землях, основать сильное государство, создав угрозу могущественной Византии и вступив в ожесточенную борьбу с османами? И разве не звучит как сказка, что народ этот попал в рабство и полтысячелетия оставался в нем, что возродился закаленный и бросил друзьям и недругам: «Вот я среди вас, я еще жив». Вы можете как угодно судить об этих сказках, но я скажу вам, что среди них есть еще одна, гораздо более невероятная, о нашей современной жизни, которая полнится слухами и воплями напуганных людей, что скоро мы погибнем. Это ли не самая большая небылица? Хорошо иметь предосторожность, но плохо не иметь смелости. Как может погибнуть народ, который умеет терпеть? Как может погибнуть народ, который терпел 500 лет и не погиб? Как может погибнуть народ, который только закаляется и возрождается в терпении? Как может погибнуть народ, старый, как и другие народы Европы, но в то же время и молодой, ибо его сделали таким страдания? Так из старого железа огонь выковывает новое. Скорее погибнут народы, которые давным-давно отвыкли терпеть, владычествуя на протяжении веков, чем народы, у которых две трети истории страдания и терпения. К таким народам принадлежим мы, сербы. Я не знаю, что будет с французами, если их в первый раз постигнет большое страдание, но уверен, что поляки нынешние свои страдания перенесут. Я не знаю, что станется с турками, которым никогда терпеть не приходилось, но балканские славяне погибнуть не могут. Пробный камень жизнестойкости любого народа – терпение. Народ, который умеет терпеть, не может погибнуть. Среди великих народов Европы только славяне попали в рабство. Славяне страдали, да, но посмотрите, как они переносили страдания. Величественно, как герои. Сколько выносливости, упорства и выдержки обнаруживают в страданиях славяне в небольшой сербской краине, в Хорватии, в опустошенной Македонии, в разорванной на части Польше или на поруганной нашей прародине в Галиции. Так давайте оставим недостойную для нас мысль, что славяне погибнут. Время, в которое мы живем, исполнено величия. Нынешнее терпение славян — героическая его страница. Мы никогда не постыдимся своего сегодняшнего страдания и, может, будем еще и гордиться им. Нам, сербам, сегодня приходится краснеть от стыда не за то, что сербы были у турок конюхами, но за то, что один из сыновей князя Лазаря Вук после поражения сербов на Косовом поле попросил у турок помощи в войне против своего брата Стефана. В истории нашего государства и свободы до Косовской битвы гораздо больше страниц, которых мы должны стыдиться, чем страниц страдания и терпения от поражения в Косовской битве до освободительного восстания. Для господства нужна мудрость, для терпения смелость. Если славяне не сравнялись с остальными великими народами в мудрости господства, они превзошли их в смелости терпения, а смелость в терпении есть наилучшая гарантия блистательного будущего. Однако терпеливо переносят страдания не только те народы, что оказались в рабстве. Все мы терпели и терпим, и не только за совершенные нами, но и за чужие грехи. Наша вера больше, чем какая-либо другая, осветила терпение как некую необходимость для совершенствования человека. Кто претерпит до конца, тому будет дан венец славы. Тот будет спасен. Кто сможет испить чашу терпения, которую испил Христос, тот войдет в славу Христову. Не поддаваться малодушию и не приходить в ужас от страданий, когда они нас постигнут, но верить, что Бог знает о них, вот заповедь нашей Церкви. Достаточно верить, что Бог знает о наших страданиях, чтобы найти в себе силы радостно переносить любые страдания, ибо всякое наше страдание Бог попускает для нашего же блага. Мы этого не видим, покуда терпим, но поймем только тогда, когда страдания закончатся. Но если даже они не оставят нас до самой смерти, не станем бояться воодушевленной верой. Наше так долго длящееся терпение, пусть и скрытое от глаз людей, будет иметь добрые последствия для тех, кто будут жить после нас и для нас самих, когда мы на том свете будем радоваться их радости, радости, которую мы подготовили для них своим терпением. Лучше пусть другие радуются нашему терпению, чем страдают от нашей радости. Мы сетуем на предков, что они оставили нам страдания, что нам досталось искупать их грехи. У нас будет право жаловаться на предков, только если мы сами не станем причиной страдания собственных потомков, если не оставим любимым и дорогим близким после себя грехи, искупать которые придется им. Поэтому постараемся вовремя искупить грехи. Для этого нужно покаяться. Для покаяния требуется признание, для признания – смелость. Стиснем зубы и соберем всю смелость, сколько ее есть у нас. Покаемся во всех грехах наших и претерпим наказание за них. Вот путь, как стать человеком. Пока этот путь нами не пройден, мы можем только предположительно называться людьми, мы еще не созрели для того, чтобы нас называли так по праву. Этот путь тернист, но лишь он ведет к славе и счастью. Его суждено проходить и народам, и путь этот окажется самым тернистым для самых даровитых, потому что Бог кого любит, того и наказует. Никого Бог не любил так, как единородного Сына Своего. никто на земле не заслужил более, чем Христос любви Божией, но никого другого не подверг Бог таким тяжким мукам, каким подверг своего Сына. Народ, не прошедший свой путь на Голгофу, будет лишь претендовать на то, чтобы называться народом, но действительно народом он не будет. Мы закончили, я бы сказал, школу терпения, в которой учились не одно столетие. Мы доказали миру, что не погибли даже тогда, когда по нам уже читали заупокойные молитвы. Так зачем же сегодня накаркивать, что мы неминуемо погибнем? Если говорить сегодня о понесенных нами потерях, то нужно будет сказать, что у нас потеряна вера в себя и вера в промысел, который исполняется на жизни как целого народа, так и отдельного человека. Что потеряна сила духа, и что малодушие стало самым тяжким грехом современного общества. Мы все, собравшиеся здесь, воспринимаем тяжкий грех наших братьев как собственный и исповедуем его пред Богом сегодня, в день нашего поражения, в этот судьбоносный день, который год за годом все больше раскрывает перед нами картину косовской трагедии, указывая одним перстом на все предшествовавшее этой трагедии, а другим на все, что за ней последовало. Так давайте исповедуемся сегодня и покаемся, ибо нынешний день должен быть днем всенародного покаяния и всенародной исповеди. Исповедуемся и помолимся. Боже, Ты заботишься обо всех народах и о каждом человеке. Укрепи нашу веру и нам дай силы Духа. Ты, Боже, послал на нас наказание за прегрешение предков наших. Покарай нас за наши грехи. И не допусти, чтобы наши потомки страдали из-за нас. Боже Великий, умудри нас в счастье и дай мужество в терпении. Боже Всемогущий, да будет воля Твоя. Аминь. Thank you.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Слово о молитве. Кто любит Господа, тот всегда его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят Богом и во смирении духа стоит пред лицем Господа, которого знает душа молящегося. Но, конечно, новоначальному нужен руководитель, потому что до благодати Святого Духа душа имеет великую брань с врагами, и не может разобраться она, если враг принесет ей свою сладость. Понять это может только опытом вкусивший благодати Святого Духа. Кто вкусил Святого Духа, тот по вкусу распознает благодать. Кто без руководителя хочет заниматься молитвой и в гордости подумает, что он может по книгам научиться и не будет ходить к старцу, тот уже наполовину в прелести. Смиренному же поможет Господь. Если нет опытного наставника, и он будет ходить к духовнику, какой есть, то за смирение покроет его Господь. Помышляй, что в духовнике живет Святой Дух, и он тебе скажет, что должно. Но если ты подумаешь, что духовник живет нерадиво, и как может в нем жить Святой Дух, то за такую мысль ты сильно пострадаешь, и Господь смирит тебя, и ты непременно падешь в прелесть. Молитва дается молящемуся, как сказано в Писании. Но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, не угодно Господу. Прерву на время слово о молитве. Скучает душа моя о Господе, и желанно ищу Его, и ни о чем другом не терпит душа моя помышлять. Скучает душа моя о живом Господе, и рвется дух мой к Нему, как Отцу Небесному и родному. Сроднил нас Господь Духом Святым. Мил сердцу Господь, наша радость и веселье, и крепкое упование. Благи, Господи, взыщи милостиво создание свое и покажи себя людям Духом Святым, как ты показываешь себя рабам твоим. Обрадуй, Господи, пришествием Духа твоего святого всякую скорбящую душу. Дай, Господи, чтобы все люди, молящиеся тебе, познали Духа святого. О, все люди! Смирим себя ради Господа и ради Царствия Небесного. Смирим себя, и даст нам Господь познать силу Иисусовой молитвы. смирим себя, и сам Дух Божий будет учить душу. О человече, учись Христову смирению, и даст тебе Господь вкусить сладости молитвы. И если ты хочешь чисто молиться, то будь смирен, воздержан, чисто исповедуйся, и возлюбит тебя молитва. Будь послушлив, с благою совестью подчиняйся властям, и будь доволен всем, и тогда ум твой очистится от суетных помыслов. Помни, что тебя видит Господь, и будь в страхе, как бы не оскорбить чем-либо брата, не осуди его и не опечали его хотя бы видом, и Дух Святой возлюбит тебя и сам во всем будет тебе помогать. Дух Святой очень похож на мать милую, родную. Мать любит дитя свое и жалеет его, так и Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет и вразумляет, и радует, и познается Дух Святой во смиренной молитве. Кто любит врагов, тот скоро познает Господа Духом Святым. А кто не любит, о том не хочу и писать. Но жалко его, ибо он мучает себя и других, и Господа не познает он. Горе и опасности многих научили молиться. Зашел ко мне в магазин один военный человек. Он направлялся в Салунь. Душа моя полюбила его, и я говорю ему: молись Господу, чтобы меньше было скорбей. А он говорит: я молиться умею. Я научился на войне, когда бывал в сражениях. Я сильно просил Господа, чтобы оставил меня в живых. Пули сыпались, снаряды рвались, и мало кто оставался в живых, а я бывал в сражениях много раз, и Господь меня сохранил. При этом он показал, как молился, и по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.